Точное московское время 22 часа.
Так нельзя с четвертой стены. Вообще, мне нравится эта история со стенами, потому что иногда я особо не понимаю. Я некоторое количество времени думал, что это вообще все выдумки.
Из стены, да.
Угу. Что никаких стен не существует. Что, ну, значит, так. Это все от лукавого. Вот. А потом я понял, в чем может быть красота этого образа. Ну, того, что есть некоторая стена. Вот. И настолько я в это погрузился, что надысь, значит, третьего дня давеча на Медне, я подумал о том, что как было бы классно использовать историю, ну, то есть, как бы, есть классический театр, начну издалека. Дорогой друг, если мы дадим четырехлетнему ребенку, значит, задание, мы сначала дадим ему поводить хоровод, а потом неожиданно дадим ему, попросим его нарисовать то, как они водили хоровод, то с очень большой вероятностью ребенок нарисует весь круг людей в хороводе так, что все будут расположены лицом к нам. Ну, то есть всех будет видно одинаково. Этот рисунок будет лишен перспективы, и эта лишенность перспективы — это, ну, совершенно закономерная, культурно обусловленная, как это, онто- и филогенезические вещь. Вот. Так. И если мы посмотрим на любые ранние византийские православные иконы, то мы увидим примерно то же самое. Мы увидим ситуацию, в которой перспективы либо нет вообще, в принципе, либо перспектива обратная. И то, и другое, по большому счету, значит одно. И то, и другое значит, что совершенно точно в этой картине нет взгляда, нет ракурса. Отсутствие перспективы или обратная перспектива исключает ракурс. Это просто, ну, типа, как факт. И, значит, удивительно то, что ракурс появляется в живописи далеко не сразу. А появляется он тогда, ну, то есть это как бы такой взгляд Бога. Ну, то есть Бог, он же не из какого-то места смотрит, да? Он смотрит как бы вообще. Ну, он же Бог, ему можно. Вот. И он, значит, смотрит вообще и видит всех вообще. Как каждого, как всех как каждого. Да? То есть каждый к нему расположен лицом, каждый с ним, значит, в контакте. Угу. Вот. И, соответственно, именно примерно во время Ренессанса, чуть раньше и чуть позже, устаканивается в живописи ракурс. И это отмечают, как правило, как точку, в которой момент, в котором мы переходим от такой скорее теоцентрической картины мира, где, ну, в центре мира Бог, да, к антропоцентрической системе. Ну, то есть можно тут еще, соответственно, поразгонять про всякие еще вещи, но, в общем, ну, там, про гелиоцентрические всякие истории, но это долгий путь. Я и так выбрал достаточно долгий, поэтому попробую свести из этого. Вот, и, значит, появляется в живописи ракурс, и очень быстро этот ракурс становится каким-то потрясающе выразительным инструментом. Ну, то есть мы, как правило, смотрим на картине, на то, что на ней изображено. Нас интересуют планы. Ну, то, что типа вот у нас перед нами на картине боярыни Морозова. На первом плане мы видим, значит, боярыню, которая в санях, воздев двоеперстие, к образу Богородицы, значит, в углу картины, в общем, соотносится. И видим также на переднем плане бегущего мальчонку, и видим, вроде бы там же в углу сидит, значит, юродивый. Вот. И там начинаем послойно раскрывать ее, и там думаем о том, что вот, а вот там мы видим людей, а вот тут мы видим барышень, а вот тут мы видим, значит, образ Богородицы, соответственно, в углу картины, в каком-то в левом или в правом, чтоб я помнил. Вот. Угу. И под ним стоит, значит, сам Василий Суриков, вписанный, значит, автопортретом в образе, значит, как это, странника с жезлом. Вот. Это все планы. И мы редко думаем о том, а откуда, ну, то есть откуда это смотрится. А это, между прочим, было большой-большой, значит, какой-то важной частью выразительного языка. И, собственно, есть у Веласкеса замечательная картина под названием «Менины», вот, на которой изображено удивительное. Вообще, это портрет королевской четы. Но портрет королевской четы на Менинах занимает примерно 2% площади картины по интересным соображениям. Мы, значит, на Менинах можем увидеть, если... У меня просто нет под рукой, и я не хочу сейчас разворачивать эту историю. Вот. Но, в общем, мы видим, что слева стоит, собственно, сам Веласкес за мольбертом и пишет. Мы видим леди справа, маленьких фройляйн, значит, еще правее видим, как в двери кто-то заходит. И в самом конце этой картины, в той зале, в которой мы находимся, внутри картины, мы видим в конце, в самом небольшое зеркало, в котором отражается, собственно, королевская чета. Угу. Которая, ну, то есть картина написана от лица этих замечательных, значит, этой четы. Вот, но написана она про то, как с их стороны видно, как пишут их портрет. Вот, и это такой, наверное, один из самых ярких, быстро приходящих мне на ум примеров того, как ракурс становится выразительным средством. Вот, и я, собственно, про что думал, про четвертую стену-то? Про то, что четвертая стена — это вообще, насколько я понимаю, скорее театральная такая, театральный образ, образ, пришедший из театра, о том, что есть у нас три стены на сцене, и четвертой как бы нет. Вот. И мысль моя в том, что я подумал тут на днях про то, что как было бы здорово. Это какой-то, знаешь, наверное, так делали и тысячу раз, просто я бесконечно далекий человек от театра. Вот. Представь себе, что стоит сцена, и ты сидишь перед сценой в зрительном зале. Ну, то есть с какого-то места смотришь на нее. И у тебя есть фиксированная точка, значит, ракурса на сцену. И люди на сцене, соответственно, также фиксированы. Ну, то есть как бы эти три стены статичны. Но при этом мы же понимаем, что эти три стены условны. И если взять и, знаешь, как показывают рапид в фильмах братьев Вачовски, какой-нибудь в первой «Матрице», да, когда мы смотрим на зависший объект и пробегаем камерой вокруг него. Ну, то есть меняется ракурс вокруг статичного объекта. Вот то же самое, только на сцене в театре. Представляешь, как бы сцена замирает, и все маленькими шажочками, как японские, значит, актеры в японских, значит, театрах, все маленькими шажочками сдвигаются на определенное какое-то расстояние, тем самым разворачивая сцену. Вот. Я подумал о том, что это ведь так здорово менять ракурс настолько осознанно. Ну, то есть, типа, вплетать изменение ракурса как часть художественной выразительности. Вот. Никогда в жизни об этом не думал до этого. Вот. И 2 дня подряд думал об этом. О том, как мы можем менять ракурс и как это для нас работает.
Мне кажется, что... Ну вот ты вот сейчас рассказывал про византийские фрески и переходил к ракурсу как средству, значит, выразительному, что он появляется далеко не сразу. Но четвертая стена, как мне кажется, тоже она далеко не сразу появилась. Она не сразу воздвиглась между спектаклем и зрителем. Там те же античные чуваки, хор апеллировал непосредственно к слушателям. Шекспир там тот же самый, очевидно, прям играл с залом, и это не было... Там не то, что было разрушение четвертой стены. Ее, в принципе, кажется, не было, а в каком-то, не знаю, 18-м, что ли, веке какой-нибудь Дидро взял, да ее и воздвиг, и там, не знаю, условно говоря,
только... Нет, ну, типа, это вот оно и есть, про то, что четвертая стена появляется с необходимостью ограничить зрителя в воздействии ракурсным. Ну, то есть, угу. Это стена, угу. защищающая происходящее на сцене от того, кто наблюдает. И это нормально. Ну, в смысле, угу. если мы боимся, если нам некомфортно, то мы не интерактивим. Мы не играем в иммерсивность, если не готовы вывести, ответить
конечно,
за эту
конечно.
Иммерсивность. Господи, прости.
О, взвесить и ответить.
Да-да-да. Ваша иммерсивность была взвешена на весах и найдена достаточно неинтерактивной.
Ох. Ох уж эти весы.
Мне нужна буква. Мне нужна буква.
Это хорошо. Буква — это прекрасно. Я думаю, что рано или поздно мы ее получим. Вот.
Однажды.
А у тебя все буквы есть? Ну, то есть тебе любая буква нужна устроить. Русского алфавита.
Естественно.
Окей. Давай добро или глаголь.
Ну, что-то мне подсказывает.
Допустим, «э».
Да. Допустим, «э». А, мне нужна тогда от тебя цифра. Вот.
От скольки до скольки?
А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
Семь.
Поднимать тугие паруса — это значит верить в чудеса. Собирать в ладони звездный свет — это значит 18 лет. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Целовать и горячо любить — это значит молодыми быть. Переплыть соленый океан — это значит сильный капитан. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Горизонт потрогать захотеть — это значит вечно не стареть. Как Леонов в космос выходить — это значит самым смелым быть. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо.
Это здорово.
В бодром ритме петь и танцевать — это значит скуки не бывать. Твердо верить в будущий успех — это значит быть богаче всех. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо.
Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это очень хорошо. Про потрогать горизонт. Я в месте, где я сейчас нахожусь, очень интересный способ строить здание. Я такой раньше, наверное, встречал, но не обращал внимания. Мне всегда казалось, что здание строится, ну, строится фундамент, потом возводится там услуга. Первый этаж, значит, он как-то защищается от ветров, ну, стены, вот это вот все, вот, личные площадки, перегородки, вот, потом следующий этаж, следующий и так далее. Вот, казалось мне, это все такая глубокая заполняемость снизу вверх. Вот, и здесь я увидел как минимум два здания, причем одно из них церковь, которые... Хорошо ты меня слышишь, дорогая?
Очень у меня жуется. Алло. Почему-то жуется.
Жуется. Понятно. Ну, пока попробуй проживать. Да. Так вот, в месте, где я сейчас нахожусь, здание строится сверху. Условно говоря, есть возведенный каркас, причем не стены, а именно ребра и вот, ну, этажные личные клетки какие-нибудь. Вот. А сверху все целиком заполнено. Крыша целиком полностью готова. Купол храма покрыт золотом и, значит, покрашен в белый. А под ним огромный кирпичный остов, вот, где ничего нет. И это так странно. И сквозь это видно небо, и сквозь это все видно горизонт. Такой скелет дома получается.
Я сегодня видел странное сооружение. Оно было о 8 или о 10 углах. Оно имело форму какого-то более или менее правильного многоугольника. И три слоя. По центру стояла, значит, балка, одна опора, потом шло кольцо с, собственно, этим правильным каким-то многоугольником. Вот. И большое-большое кольцо снаружи, метров, наверное, 15-10 в диаметре, вот, большого правильного многоугольника снаружи. И самое странное для меня то, что эта вся конструкция находилась в прибрежной зоне на берегах, вот, суровых. Вот. И удивительно было то, что я смотрел на нее и совершенно абсолютно не понимал, для чего она. Вот, это выглядело как некоторый постамент для невесть чего. Вот, и, но общий, как это, общий геометризм этого всего меня, честно говоря, завораживал. Вот, потому что, ну, это очень правильный, очень, ну, какая-то правильная геометрия. Вот, как-то очень падок я на геометрию, видимо. Вот, и мне довелось поснимать это все сверху, ну, прям вертикально снизу, сверху вниз. Вот, и прямо это было очень-очень здорово. Очень хорошо. Вообще, мне очень-очень нравится история с этими ракурсами ровно вниз. Она такая, ну, мы очень редко смотрим ровно-ровно вниз. Мы всегда смотрим под каким-то углом вниз. Ну, то есть, если мы стоим на балконе 16 этажа, мы видим под каким-то углом. Мы можем посмотреть, там, чуть-чуть высунуться и посмотреть вниз, но мы увидим там много дома и сколько-то чего-то внизу. Вот, а тут мы как будто бы не стоя ни на чем, смотрим прямо-прямо вниз. И кажется, такой взгляд очень... Ну, такой, он очень... Он показывает, насколько пространство вертикали дороже, чем пространство горизонтали, как будто бы. Вот. Что верно, к слову, и для интерфейсов, я тут подумал. В смысле того, что вот у тебя есть браузер, и все экраны, которыми ты пользуешься, преимущественно широкие, ну, кроме мобилы, да. Вот. И если мы посмотрим на эволюцию интерфейсов браузеров, как самых, наверное, используемых программ в компьютерах, вот, мы увидим, что со временем мы истончаем и убираем все пространство вертикали, ну, то есть отрезаем все, значит, блоки каких-то фич и дополнительных функций, мы убираем панель закладок со временем, мы убираем строку состояния, чтобы она постоянно не висела в левом нижнем углу, мы постоянно пытаемся урезать ну, вот эту всю движуху со вкладками, вот, мы постоянно пытаемся, соответственно, адресную строку свести к какому-то предельному минимуму. Вот, и если посмотреть на современные браузеры, они все вот такие. Так вот, а значит, когда мы смотрим в горизонтали в жизни, ну, прямо перед собой, мы видим достаточно далеко, и это пространство кажется нам, ну, таким достаточно близким. Ну, то есть, глядя на 100 метров вперед, мы глядим буквально на 100 метров. Вот, и представляем эти 100 метров одним образом и видим. Когда мы смотрим вниз с высоты 100 метров, это неожиданно становится каким-то совершенно другим взглядом. И 100 метров — это очень много, если смотреть сверху. Больше только 200 метров. И 200 метров кажется вообще недостижимой невероятной высотой. Вот. Как будто бы все внизу очень маленькое. Как будто бы его почти нет. Оно настолько игрушечное.
У меня есть ощущение, что то место, которое ты нашел и которое ты описывал, это такое место, основа сцены для мошпита. Вот, для такого... Mm-hmm. такой толкучке перед сценой.
Да, там, чтобы это самое, Circle Pit делать.
Вот.
Встаньте,
там наверняка слэмятся люди, короче.
В пит. Угу. В Circle Pit, Circle Pit. Ну-ка, дети, встаньте в пит. Вот. Circle, Circle Pit.
Circle Pit. Да.
Да, и вот эти места, что как бы очень
вот,
важно.
Еще наверняка там можно использовать прием ось крокодила. Я говорю, еще наверняка там можно делать ось крокодила.
Угу.
Вот, не знаю, известен ли тебе такой замечательный прием, но он существует.
Вообще не знаю, что это.
Попробую описать. Нет, прямо сейчас не пишу. Тут надо включить чуть больше воображения, чем у меня есть в данный сонный момент. Вот, так что давай ты пока.
Мне кажется, в этом смысле средняя полоса России вообще супер, супер подходящая, потому что что бы ты ни снимал на закате в средней полосе России почти в любое время года в лесу, у тебя получается black metal. Вот. Ну, то есть это всегда выглядит как black metal клип или бэкстейдж black metal клипа или что-то такое. Вот. И в этом есть очень много, на мой взгляд, очарования. Вот. Совершенно нездешнего, совершенно ярко такого депрессивного. Хотя в этом смысле мне кажется, что там, где действительно black metal и депрессивно, ну там в лесах Воркуты, я думаю, гораздо более black metalично, чем на тех югах, где мне доводится быть сейчас. И там black metal не играют. Я ни разу не слышал про воркутинскую black metal сцену, но, может быть, это в силу моих. В силу моей, как бы, не слишком яркой эрудированности. Вот. Черный металл. В общем, я думаю, из того, что я видел сегодня, из того, что мне сегодня привиделось в русских лесах, так горячо любимых мною с раннего детства, я подумал о том, что лучшее, что можно сделать с этим, это, конечно же, записать black metal альбом. Вот. Совершенно не представляю, как мне. Ну, с чего вообще можно начать запись black metal альбома. Вот. Но кажется, это вполне звучит как план. Ни разу в жизни я не записывал black metal альбом. Мне кажется, black metal альбом нужно начинать с обложки. Нужно сначала сделать крутое, ну, придумать название, естественно, какое-нибудь для black metal альбома такое, чтобы вот ты посмотрел на это название и такой, да, это то, чего мне хочется делать. Вот. И, соответственно, после этого с названием и уже с обложкой кинуться в бой и яростно придумать себе какой-то список текстов, наверное. Да, наверное, тут можно идти от обратного и изобрести список текстов из, я думаю, там, 6, допустим, композиций. Я думаю, нормальному black metal альбому 6 композиций по 12-15 минут будет в самый раз. Вот. И, соответственно, уже имея название композиций, таких тоже, они тоже должны быть тягучими и жуткими, и такими, как этот лес, и такими, как это название, и такими, как эта обложка, придумывать сначала. Тут прямо наслаивать можно, детализировать, и детализировать, и детализировать, и сначала мне кажется, нужно начать, конечно же, с ударки и баса. Вот, если записать сразу ударку и бас, то все остальное, кажется, не будет совсем сложным. Совсем сложным и не будет. Вот, и собрав уже название, обложку, трек-лист и непосредственно название и ритм-секцию в целом для этого всего, можно садиться и придумывать тексты. Вот. Мне кажется, в блэк-метале не должны быть какие-то сильно сложные тексты. Я никогда не писал тексты для блэк-метала, но мне кажется, что это посильная задача.
Звучит как суп из топора. Такой, знаешь.
Угу. Ну да, ну соответственно, да. И из кровавого топора. Ну, это уже power metal. Вот, если бы это был бы, значит, кровавый топор, которым был убит дракон, то это был бы power metal. И третьей, значит, композицией которая... третья композиция на альбоме должна быть, конечно, композиция с названием «Кровь эльфов на рукаве». Вот. И за основу «Крови эльфов на рукаве», конечно же, нужно взять песню Виктора Цоя. Вот. И... Но нет, это power metal. Power metal? Нет, это все от лукавого. Нужно блокуху делать, конечно. Кто вообще не делает блокуху? Вот.
Мы уйдем из Минастерита еще можно.
О, да. Мы уйдем. Ну да, тут, да. Слушай, мне кажется, что вообще в этом смысле совершенно благообразная история брать, значит, русский рок и из него вытаскивать. Что такое эльфы? Это уши. Длинные ушастые создания. Эльфы вдруг напомнили душе о самом главном. А мы уйдем, ну, в общем, да, в Серебряные гавани. А, мне кажется, да. Или смотри, тут можно пойти, да, пойти куда-нибудь еще глубже и подумать о том, как можно изменить песню. Ну да. О-о-о! Мой Минас Тирит, белое древо стеклянного шара.
Стеклянного грара.
Да-да-да. Вот. И, соответственно, мне кажется, вообще русский рок в этом смысле целиком может быть поглощен миром профессора. Вот. Можно прямо сделать из этого целый хэппенинг. Но это снова, это не блокуха совсем.
Ну, слушай, ну подожди. Угу. Тут уже же профессор же все рассказал. Это все угу. Айну Линдале, которая огромная песня Илуватара, угу. Вот, в которой есть место абсолютно всего. И Айнуры уже пели эти песни.
Ой, слушай, а ты знаешь, да, всегда. Знаешь ли ты про чудесный, значит, у кыргызов есть потрясающий эпос? Это тут сейчас. В общем, есть кыргызские акыны. Господи, боже мой, как же они называются? Они называются. А эпос называется Манас. А акыны, которые его поют, называются Манасчи. Вот. И удивительно то, что у Манаса нет фиксированного текста. Раз. Два, ну, то есть несколько записанных от Манасчи, и в каждую эпоху обязательно у кыргызов рождается конкретный Манас, вот, Аян, так сказать, а без Аяна нет Баяна, вот, Баян — это, собственно, и есть песня, вот, это не пиво из города Абакан славного, к сожалению, это в этом контексте, конечно же, оно. Так вот, собственно, и в каждую эпоху рождается великий Манасчи, у которого этот текст в голове, и он входит в некоторое такое отрешенное состояние. Из этого отрешенного состояния совершенно невероятно долго и самопогруженно может рассказывать про Ну, это называется «Петь манас». Вот, и там есть некоторая ритмическая организация, некоторые тексты. Этот текст они, естественно, не учили, потому что в основном манасчи, ну, такой дар манасчи открывается в раннем возрасте, там, в районе 4 лет, 5. И это, конечно, совершенно восхищающая и завораживающая меня штука. Вот, возможно, Толкин был кыргызом.
Это сильная и очень, мне кажется, логичная версия. Я уверен, ну, собственно говоря, я точно знаю, я писал сочинение про Толкина в школе. Вот, точно знаю, что его фамилия переводилась с кыргызского как «безрассудно храбрый».
Серьезно, это не шутки.
Она действительно переводится как «безрассудно храбрый». Только не совсем с кыргызского.
Ну, я понял. Возможно, эльфийский — это кыргызский просто, и все. Ну, то есть, типа, немного измененный просто, и все. Так вот, я к чему? Мысль-то моя была про кыргызов-то, к чему я вспомнил? А чтоб я помнил, к чему я их вспомнил. Ну, и бог с ним.
К тому, что айнуры, и которые пели все это уже 100 лет, 100 раз.
Да, да, и в этом смысле, когда мы говорим про эльфийский язык, мы же говорим про какой-то вот этот вот, про язык бытийный, про то, что... мы говорили с тобой про это, про этих самых, про эльфов, которым у Леголаса спрашивают, значит, а о чем они поют, когда они приходят, значит, в Лотвориен.
Да, да, да.
Вот, и, собственно, Леголас отвечает, что боль слишком сильна, чтобы я мог это перевести. Ну, то есть, типа, их язык настолько невероятно сплетен с этим всем. И в этом смысле, мне кажется, любая вот такая естественная истовая речь, которой обладают манасчи, это вот такой же текст, как будто бы из мира текущий, а не из слов о мире. Поэтому, да, возможно, кыргызский язык намного ближе к эльфийскому, чем кажется.
Давай буковку «Л» попробуем.
Буковка «Л». Судья показывает букву «К». Буква «К». Коррупционный перерыв. Буква «Л». Поехали. Мне бы ее найти. Нашел. У нас есть в районе 14, по-моему, номеров.
Угу, угу. Ну, Бог Троицу любит, давай по тройке пойдем.
15, прикинь, я почти попал. По реке бурлистой и широкой лебедь белая плывет, и в клюве своем широком привет тебе несет. По реке бурлистой и широкой лебедь белая плывет, и в клюве своем широком привет тебе несет.
Очень кратко, и я бы сказал, по-народно-армейски, вот так вот.
Угу. Народно-армейски звучит... Блин, кстати, это же тоже такая штука, в смысле... Я вот сейчас задумался, а почему... Ну вот, есть всякие институции такие окологосударственные, там армия, тюрьма, школа, психбольница, да? И эти институции почему-то генерят вокруг себя какое-то большое количество какого-то очень внятного фольклора. И я сейчас задался вопросом, почему они так, в общем, упорно и усиленно исторически это делают.
Ты так говоришь, как будто колхоз, деревня, город не генерирует фольклор.
Ну, деревня находится в поле фольклорном всегда, мне кажется, просто это как бы естественно. Город фольклор генерирует, кажется, намного более разобщенный и хаотичный. Хотя, не знаю, наверное, это тут же можно покопаться и подумать о том, что мы, если мы берем любой устоявшийся город и его
давненько
какие-то
микрозоны... Давненько ты не был в эротических чатиках в WhatsApp, я тебе вот так хочу сказать.
О, да, вероятно, да. Расскажи мне лучшую городскую легенду из родительского чатика в WhatsApp.
Ну, смотри, вакцинироваться плохо.
Угу.
Вот, ровно потому, что даже не это даже не 5G, вот, это история про то, что ты, ну, это меняет твой генофонд, mm-hmm. вот, и ты сразу начинаешь рождать киргизов и кого-нибудь еще похлеще.
Ну, в общем, по-моему, весьма неплохая перспектива, нет?
Ну, не для бабушек из чатов.
Угу. Я просто недавно думал об этом, о том, что, очевидно, это все число зверя, вот, и что вакцинирование — это та самая ситуация, когда мы все добровольно идем, значит, на поклон к зверю, вот, потому что интересант, стейкхолдер, так сказать, по-русски, вот, этого всего может быть только один — это мировое, значит, правительство или рептилоиды. Ну, то есть, кому еще может быть интересно ввести во всех существ одно и то же вещество? Вот, ну, то есть, очевидно, ну, как бы... Ну, во-первых, очевидно, что русский последний оплот, значит, последний фронт борьбы с мировым правительством и рептилоидами. Вот, а во-вторых, достаточно очевидно, ну, что...
Ну, правда-то.
Что,
во-первых, с нами буха, с ними нет.
Отступать некуда, и позади Москва. Думаешь, почему в Москве так яро, значит, бьются сейчас за все это? Потому что понимают остро, что если мы потеряем Москву, мы потеряем уже не просто всю Россию перед мировым правительством, перед угрозой рептилий. Мы потеряем весь мир. Вот. Поэтому, да, это кажется, что... Кажется, что вот это вот сопротивление вакцинированию — это как раз одна из скреп, которая может противостоять, значит.
Еще один из мифов городского фольклора — это то, что городское потепление, ну, мировое потепление климата — это не что иное, как климатическое оружие рептилоидов, придуманное ровно для того, чтобы им было тепло переваривать тела людей. Mm-hmm. Вот, потому что они хладнокровные. Вот,
давай уж говорить нужно... прямо христианских младенцев.
Да, 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 согласен, согласен. Давай говорить прямо, это они.
Давайте говорить как петербуржцы.
Эти голуби злы.
Блин, это просто такая, это такой вирус ментальный, мне кажется. Была такая, собственно, леди из, ну, из СПбГУ, которая была какой-то там, по-моему, ну, не, ну, по-моему, она сейчас декан, вот, а раньше она просто там на филфаке была одной из профессоров, вот, и была социальная реклама, которая много-много лет существовала в Петербурге и, скорее всего, существует все еще.
Да-да-да.
Вот, значит, там эта леди, я не могу вспомнить ее фамилию, потому что у меня на том слоте, значит, близкого фонетически лежит Петрановская, но понятно, что это была не Петрановская. Вот. Ни в коем случае. Вот. Была большая социальная кампания, реклама, где, значит, в метро и везде-везде-везде висели такие баннеры, плакат, на которых было написано «Давайте говорить, как петербуржцы». Вот, и там, с одной стороны, утолялись некоторые речевые и всякие ошибки, другие, вот, утолялись, значит, утолялся голод людей по ударениям, вот, по тому, как правильно, значит, ставить ударение, и, соответственно, там была вот эта лексическая история про употребление слов, про то, в чем разница между презирать и презрить, например. Вот. Совершенно, на мой взгляд, удивительная вещь. Вот. И она как вирус просто бесконечно в тебе сидит, и в какой-то момент ты, у тебя просто всплывает это, и ты говоришь, давайте говорить как петербуржцы. Вот. И это, хочется... это вообще такая... Да-да-да?
Да, нет, говори-говори.
Да нет, я про то, что это вообще очень такой, как бы, есть это в айдентике Петербурга, про то, что ты спускаешься в метро по бесконечному эскалатору Адмиралтейской, значит, сначала по первому бесконечному эскалатору, на котором ты успеешь, значит, познакомиться, пожениться и завести детей, вот, и спускаешься по второму эскалатору, на котором ты неизбежно, значит, переживешь кризис отношений и развестись, и выплатить элементов, вот. И все это время тебя будет сопровождать речь сладкоголосого диктора, который будет говорить что-нибудь вроде «Дорогие петербуржцы и гости нашего города». Вот. Это такая очень какая-то сладкая такая для меня. Сладкая воспоминание. Я вообще не близок к этому, знаешь, прескриптивистскому подходу к языку. Угу. Ну, то есть, если человек говорит так, он носитель языка и имеет право говорить так, как он хочет говорить. Если он хочет говорить про кофе в среднем роде, это его право, как носитель языка. Если он хочет говорить «звонит», если он хочет говорить обеспечение, флаг ему, значит, в руки. Вот. Но почему-то локально в Петербурге это ощущается для меня, я как-то вообще елейно сейчас расползусь просто в любви к Петербургу, видимо. Вот. В Петербурге это ощущается как-то, ну, намного более чутко для меня как-то. Это чувствуется как правила игры, по которым хочется играть, которые, ну, как бы разделены всеми. Хотя, может быть, если я сейчас приеду в Петербург, я увижу просто бесконечное количество всяких солевых и других стимуляторных странников, вот, и пойму, что все то, что я так любил, наверное, медленно растворяется. И, ну, остается только сидеть, в общем, как это, на развалинах апсиды и смотреть на провал, значит, в алтаре.
Ох, ну, во-первых, эскалатор на Адмиралтейской — это прекрасное место, чтобы понимать, что все это выдумка, и нет никакого Рио-де-Жанейро, ни Америки нет, и Европы нет, вообще mm-hmm. ничего нет, и вообще последний город — это Шепетовка, которая разбивается волны Атлантического океана.
Потому что где еще волнам Атлантического океана разбиваться?
Должны же они где-то быть разбиты.
Да, да, где-то же, да.
Генерал Мороз и так далее.
Ох, генерал Мороз.
Вот. Во-вторых, я просто поражаюсь, как одной рукой ты, значит, практически размазал меня елеем по Петербургу, а второй разрушил просто все скрепы, которые меня образуют. Вот, рассказывая про кофе среднего рода. Ух.
Прости, ух. У меня этот переход произошел сравнительно недавно, но я понял, что, ну, у меня физически не получится хуже относиться к человеку, ну, прям всерьез как-то, да, если он говорит «одеть» вместо «надеть». Ну, типа, по большому счету, зачем мы поправляем? Ну, то есть, типа, если мы хотим сохранить какую-то норму, это, ну, в общем, ну, такая, типа, паладинская история. Я вообще ничего против паладинства не имею. Но паладинство — это не моя ролевая модель. Ну, то есть, типа, если представлять себе сферического в вакууме паладина из D&D, да, у него есть всегда вера, эта вера его подкрепляет, он из этой веры действует, опираясь только на нее и на собственный, значит, двуручный молот, как правило. Вот, или там что-нибудь похожее. Вот. В общем, если смотреть, ну, я в этом смысле скорее там свел бы это к алайнменту, да, что, ну, вот этому классический D&D-шный алайнмент про chaotic good, там, lawful good и true good, по-моему, так, да. Ну, соответственно, есть chaotic neutral, lawful neutral и true neutral, mm-hmm. да. И, соответственно, chaotic evil, lawful evil и true evil. Вот, да, по-моему, так он выглядит. Матрица достаточно несложная. Вот, и в этом смысле для того, чтобы, ну, заниматься вот этим прескриптивистским, прескриптивистской защитой языка, нужно, правда, иметь какое-то мировоззрение в зоне lawful. Вот. Ну, то есть, типа, и ты lawful good защищаешь, значит, язык от этих искажений. А я понимаю, что мне, ну, как бы, lawful — это не моя вообще, типа, не мой alignment вообще. Я никак не могу себя сопоставить мировоззренчески с этим с этой зоной. Ну, то есть я вообще не лоуфул. Ну, то есть я недавно думал о том, что было бы круто сделать, ну, раз уж как бы мы живем в эпоху инфо-цыганства бесконечного, кажется, нужно, если ты не можешь, значит, ничего сделать с этим бунтом, этот бунт нужно поучаствовать в нем, по крайней мере. Вот. Как герой, значит, фильма «Грязь» говорит про полицейский произвол, и что он пришел за полицейским произволом в полицию и пришел не чтобы искоренять его, а чтобы поучаствовать. Вот. И, соответственно, тут то же самое. Я подумал о том, что можно сделать просто самые крутые инстаграм-курсы в мире, которые будут целиком посвящены оппортунистическому поведению. Ну, то есть ты учишь тому, как нарушать правила, как выходить за пределы правил постоянно, как обманывать, значит, системные решения, как можно...
Как грабить цыган.
Вот, да. Ну, то есть я уверен, что такое что-нибудь есть. Ну, то есть, типа, я не самый оригинальный мальчик по эту сторону Миссисипи. Вот. Но...
Но в пятерку вхожу.
Посмотрим. Ну, то есть я знаю, что точно я делаю лучше всего по эту сторону Миссисипи. И, к сожалению, создание инстаграм-курсов в этот список не входит. Вот. Есть соображение о том, что, ну, вообще оппортунизм, он ну, достаточно давно существует, как только у нас появляется больше зона давления идеологическое государство, например, да, и там, как только есть несогласие с этим, мы начинаем, ну, как бы разгонять это. Ну вот, в общем, просто есть же классические кейсы.
Угу.
Про то, как ты приходишь в коллектив на новую работу, и тебе говорят о каких-то правилах игры, с которыми ты не согласен. Хотя, мне кажется, вообще нужно учить не обходить правила игры, а выстраивать собственную позицию, которая как будто бы более объемна, чем эти правила. Вот. Ну, то есть более, она более сильная сама по себе. Это позиция, ну, типа, вообще, в этом смысле, ну, как бы, все, у меня появились все, теперь это личностные курсы роста, блин, вот,
о,
отвратительно.
Да.
Ну, вот, в личностных курсах роста, наверное, я бы целиком концентрировался на том, как можно, значит, кристаллизовать собственную позицию, угу, так, чтобы ощущать ее как твердый грунт под ногами, чтобы стоять на ней, и это была не поза, а позиция. Вот. Мне кажется, вообще вот эта дефиниция, поза и позиция, это одна из самых симптоматичных вообще вех последних, наверное, лет 70. И в этом смысле, конечно, да, учить этому было бы интересно. И при этом клево было бы начинить этот курс, вот, тем, чтобы... Ну, короче, там должны быть вот этот, типа, какой-то условно soft skill, да, в этом приближении о том, что можно иметь позицию, а не позу, да, и эту позицию хорошо чувствовать про себя и знать. И с другой стороны, добавлять в этот курс хардскиллы о предпринимательстве, например. О том, ну, то есть, типа, если ты имеешь позицию, понятно, что лучшее, чем можно делать, что можно делать, да, это заниматься предпринимательством, потому что, ну, это дает тебе определенную свободу и ответственность ровно столько, сколько ты можешь унести. Вот с другой стороны, я сейчас подумал, поговорил всех этих слов, почувствовал себя инфобизнесменом и понял, что, наверное, лучший курс, который я мог бы сделать, это, конечно, курс по тому, как жарить картошку.
Ох, ох, я это знаю бы... пару человек, которые продали бы многое, многие части своего организма, чтобы научиться это делать.
Про что бы ты сделал инстаграм-курс?
Ну, давай, пока мы ждем букву, я скажу, что я бы сделал инстаграм-курс. Ох, хороший вопрос. Пу-пу-пум. Я бы сделал инстаграм-курс плохих каламбуров. Вот. И, кажется, позвал бы туда пару сведущих, конечно.
О, да. Вот это та самая грань, где твой онлайн-курс. Может ли онлайн-курс превратиться в подкаст? Ну, то есть, типа, то, что подкаст в онлайн-курс может превратиться, это факт. Это как бы... как интервью может превратиться в видеоблог, так и, значит, онлайн-курс, подкаст может превратиться, значит, в онлайн-курс. А вот два сезона подряд говорить про жареную картошку, это, конечно, сильно. Или...
Плохо.
Нет, я уверен, что... Я уверен, что сезонов 5 можно говорить про каламбуры. И это эта тема правда. Не исчерпает себя вообще. Я слышал букву «Р».
Ты слышишь букву «Р».
Скажи мне, пожалуйста, цифру. Их примерно 17.
О, так, было 3, было 7. Ну, давай какое-нибудь простое число посередине. 5.
Представляешь, 17 ровно. Я сейчас пересчитал. И, у меня какие-то особые отношения с простыми числами, видимо. Ага. Очень важно мне пройти вот по этому бревну, которое висит высоко над землей. Если я упаду, то я разгрохаюсь насмерть.
Господи, вольно-то как?
Да, вольно.
Можешь еще раз прочитать?
Очень важно мне пройти вот по этому бревну, которое висит высоко над землей. Если я упаду, то я разгрохаюсь.
Разгрохаюсь насмерть.
Да.
Космос.
Слушай, тут мне кажется, что если вот сводить эту историю онлайн-курсов к чему-то содержательному, ограниченному, да, то понятно, что можно в духе Ильяхова вскинуться и сказать про то, что это полезное действие, что главное — создать пользу. Вот, говорить в мире, значит, клиента на языке клиента, о проблемах клиента.
О боли клиента.
Не-не-не, боль — это какой-то маркетинг, а Ильяхов в этом смысле достаточно более, как это, апеллирует common sense. Вот. Но я не к этому. Я к тому, что можно свести... Кажется, можно свести любое сакральное знание, тайное, вот этот мистериос, как что-то, о чем стоит молчать, как говорил один немец, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Вот это, когда мы переходим эту тонкую границу и можем говорить об вот этом тайном, то получается, что вот это любое знание можно свести к самой главной, самому главному секрету или самым главным секретом. В чем самый главный секрет плохих каламбуров? Я понимаю, что я заруинил тебе только что, значит, карьерный трек практически, прости меня. Вот, сейчас ты сольешь за бесплатно самую мякотку, самое ценное, самый цимес. Вот, но если ты можешь... Поведай.
Я могу. Секрет моего секрета ингредиентного супа, секрет моего инстаграм-курса про плохие каламбуры в том, что абсолютно каждый человек может быть в этом хорош.
О, слушай, это звучит как обещание.
Да. Угу. Сорян. Может быть, я пытаюсь...
Ты утаиваешь все-таки главный секрет. Ты уносишь его с собой, ты прячешь его. Вот. Ну, просто мне кажется, что там... Я сейчас попытаюсь. Там главный секрет поиска собственной позиции в том, что... Это то, что не нужно искать. Это то, в чем ты находишься прямо сейчас. И может быть, твоя позиция миллиметр на миллиметр, микрон на микрон, но она позиция. Вот. И классно разглядеть ее. О, или да, может быть даже так, что типа главный секрет позиции в том, чтобы убрать все, что... Все, где ты, все ситуации, где ты находишься в позе, встаешь в позу. Если убрать все ситуации, где ты в позе, и эта поза легко снимается, как-то деконструируется, и ты понимаешь, что это просто поза, это не то, за что тебе хочется умирать. Ну, я понимаю, что я сейчас очень категоричен, это такая, типа, дугинская политика. Вот. Куда же мы без Луна Ликова, собственно. Это значит, что если мы просто отрежем одну за другой, оторвем как капустные листы, все ситуации, в которых мы находимся в позе, где мы встаем в позу, то мы окажемся в том, что мы можем назвать позицией. Наверное, я бы сформулировал это так.
У меня есть очень плохой ответ на твой предыдущий вопрос про секрет. Главный секрет плохих каламбуров — это дофамин, который вырабатывается, когда ты шутишь плохой каламбур.
О, слушай, это блестяще. Ну, то есть, по сути дела, все на систему. Ну, то есть, мне кажется, что вообще ничего настолько же зависимого от... Ну, то есть, есть две вещи настолько же, ну, типа, так сильно зависимые. Это чувство юмора и кулинарное искусство. Ну, то есть, типа, это две вещи настолько зависимы от системы вознаграждения, в принципе, что, ну, то есть, типа, обучение по ним кажется максимально приближенным к базовой системе вознаграждения. Вот, это... Да, это интересно. Ну, то есть... В случае с шутками ты просто понимаешь, когда получаешь вознаграждение, обратную связь, ты очень быстро выстраиваешь какие-то такие линии, по которым ты можешь шутить. Ну, то есть, типа, тебе смешно, смешно другим. И интересно общаться с людьми с каким-то другим чувством юмора, ну, которое у них есть. Хотя, вроде, по-моему, у Людвига, собственно, Бастрановского была про это заметка про чувство юмора. Ой, это была классная штука.
Там... Восхитительно, да, совершенно.
Да, собственно, да. И с едой то же самое. Потому что, ну, всем вообще по эту сторону Миссисипи понятно, что есть три основных секрета, значит, жареной картошки, самой лучшей на свете. Вот. И... Понятно, что первый из них и самый очевидный — это то, что нужно выбирать вкусный картофель. Второй секрет не менее очевидный, до которого несложно догадаться, но его сложнее уже воплотить.